Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Время и вечность. Шедевры музея имени Андрея Рублева. Мир вам, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. И хочу представить вам свой репортаж с панихиды, которая состоялась 16 ноября 2020 года в Спасском соборе Андроникова монастыря. Панихида по преснопамятному первому директору Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Давиду Ильичу Арсенишвили. Давид Ильич почил в 1963 году, через 3 года после официального открытия музея имени Андрея Рублева. И его вклад в развитие этого музея в годы хрущевских гонений, наверное, полностью не оценен и в наши дни. Но вот уже 8-й раз ежегодно в музее устраиваются чтения памяти Давида Ильича Арсенишвили. Это конференция, которая обычно проходила в течение 3 дней и всегда сопровождалась панихидой. На эту панихиду постоянно приезжал из Грузии митрополит Ахалкалакский, Кумурдойский и Карский Николай, который является внучатым племянником Давида Ильича. В этот раз, невзирая на то, что страны разъединены и прерваны многие связи, владыке Николаю удалось, благодаря содействию Московской патриархии, вновь прибыть на эту панихиду и на конференцию. Панихида была в этот раз украшена и присутствием первого викария патриарха, митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами Московской патриархии, наместника Новоспасского монастыря. Архиереем сослужили архимандрит Дионисий, настоятель патриаршего подворья храмов Андроникова монастыря, протоиерей Федор Кречетов, настоятель храма Георгия Победоносца в Старых Грузинах, протоиерей Николай Балашов и другие клирики московских храмов. Панихида была отслужена полным чином с помощью 2 хоров. Знаменным распевом пел хор Спасского собора Андроникова монастыря и на грузинском языке грузинскими распевами пел хор храма Георгия Победоносца в Старых Грузинах. Украшали богослужение несколько диаконов. Это было настоящее торжество, сопровождаемое молитвенным воодушевлением. Я представляю вам фрагменты этой панихиды, после которой вы услышите рассказ о самом Давиде Ильиче Арсенишвили, истинном подвижнике XX века, который сумел создать музей церковного искусства во времена гонений на церковь. Предваряя панихиду, слово взял митрополит Воскресенский Дионисий.
Произнести за упокойную молитву о одном из выдающихся сынов грузинского народа Давиде Ильиче, первом директоре этого музея, человеке, очень много сделавшем для сохранения древней русской культуры. И его память каждый раз для нас является и примером, и вот особым таким способом, раствором, который обычно мудрый строитель кладет и использует для того, чтобы вот такие храмы устанавливать по лицу земли, для того, чтобы хранить нашу дружбу с братским нам грузинским народом. И вас, дорогой владыка, я благодарю искренне за ваше усердие, потому что каждый год вы приезжаете в этот день, на эту панихиду, и передаю вам слова благодарности и приветствия, благословения, так же, как и вам всем, дорогие отцы, братья и сестры, от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. А мы просим передать его святейшему блаженству хотели просто патриарху всей Грузии, блаженнейшему и святейшему Илии II, наше искреннее расположение и свидетельство о том, что мы за этого великого иерарха вселенского православия всегда молимся каждый день. Это не лицемерие. А сейчас давайте помолимся преснопамятному рабе Божьему Давиде. Да услышит нас Господь и за его жизненный подвиг, его молитвами, подаст нам силы для того, чтобы совершать наше христианское жительство в нашем постове.
Благослови высокопреосвященнейший владыко, благослови Богу, всегда ныне и присно, и во веки веков. Господу помолимся. Престола Господа славы, Господу помолимся.
Удалось пристанем.
Очищих и болезнующих, чающих Христово утешение, Господу помолимся.
Удалось пристанем.
Отпуститеся и во всякие болезни, печали и воздыхания, и вселите его, и где же причащает свет лица Божия, Господу помолимся.
Упадавшим Христом.
О, якобы Господь Бог наш учинит душу его вместе светле, вместе злачне, вместе покойне, и где же все праведни пребывают, Господу помолимся.
Упадавшим Христом.
Авраама, Исаака, Иакова, Господу помолимся.
Упадавшим Христом.
О, избавились нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
Упадавшим Христом.
Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
Тебе слава высылаю, со безначальным Твоим Отцем, и со пресвятым Благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Thank you. Amen. Deva Mama Sadace Sadac Midasa Sukhsas Damara Kdaukuni Kyukuni Sanda Kholas Midao Sabe Bao Shegvits Kalenchin Upalo Kiksenda Gukhine Codvata Chintagana Yaukeo Shegvin Dekho Chulay Banchin Smidao Moi Hire Dagan Kurnin Zor Banchin Sakhiri Sashini Sakhis Upalo Shegvits Kalen Upalo Shegvits Kalen Upalo Shegvits Kalen Идеба мама сада це седа цміда са суса, аз да марадис да укуни ти укуни сам да мин. Мама учено, ромили хав цаташина цміда и хав сахери шени, мовидин суте вашени, хав неба шени витарца цаташина, негреца квеха на сазеда, уричени арсобиса, момет чвен дрез, да момите вен чен тана надам чени витарца чвен ми утеве тана вдетама чен та, Да, ну что мне понял, чем гансам за сарандин миксен, чем боров и саган.
Яко твоей царство и силы и слава, царь и сына и святого духа, ныне и присно и вовеки веку.
Митрополита Ахалкалакского, Кумурдойского и Карского Николая по окончании панихиды.
Я хочу поблагодарить Высокопреосвященнейшего Владыкова и отцы, дорогие отцы, братья и сестры, и сказать, что я вот думаю, стоял сегодня, молился в душе раба Божия Давида, и я вот думаю, как надо прожить человеку жизнь, что в прошествии многих лет вот так каждый год вот так собираться и чтобы молиться для его души. Это есть пример для меня, в первую очередь, лично. Я хочу сказать, что, к сожалению, на своей родине он не так оценен, как здесь, в России. И поэтому, Владыка, вы сказали замечательные слова, что это есть проявление, даже я бы не сказал дружбы, это есть совместного проживания, совместного существования, это есть мост между нашими странами, между нашими народами, в первую очередь, я бы так сказал, и это есть единство православной церкви, которому и мосты не нужны, это мы вот в единстве вот такой, в единстве находимся, и никто и ничто не может разрушить это единство. К сожалению, как говорит экклезиаст, есть время собрания камней, есть время их рассеяния, да. И, к сожалению, я бы никогда не задумался, когда я, будучи студентом, учился в Московском университете, я учился на физфаке, тогда бы в голову не пришло бы вот эту мысль, что надо какие-то особые усилия прилагать к тому, чтобы, так сказать, наши отношения сохранить и беречь. Оказывается, на все надо молиться, и оказывается, в сегодняшние времена такие, что вот сейчас нам приходится трудиться, особенно трудиться. Это меня возвращает к тем временам, когда люди изначально делали выбор, когда Ной выходил из ковчега, и когда люди потом уже образовались как народы и принимали решение, какие народы с кем будут дружить и совместно жить. И сейчас, кажется, вот заново нам приходится этот выбор делать. И слава Богу, что мы находимся сейчас вот в таком положении, в таком состоянии, что нам заново приходится этот выбор делать. И этот выбор однозначно будет положительным. По-другому невозможно. невозможное, поэтому я сегодня здесь, несмотря на, так сказать, весь мир восстал против того, что, так сказать, люди передвигались вообще. Мы раньше думали, что это только между нашими странами. Оказывается, нет. Оказывается, весь мир сейчас уже в таком состоянии разобщенности. А мы сегодня стоим вместе, молимся и боимся друг друга заразить, потому что мы заражены любовью. Любовью – это превыше всего. И благодарю вас, Владыка, за сегодняшний день. Я благодарю как внучатый племянник, как родственник Давида Ильича, от нашей семьи, в первую очередь, и от Арес, конечно, от имени Дружинской Православной Церкви, наш патриарх, святейший, блаженнейший Илья II, он очень глубоко ценит эти отношения, и особенно он чтит память Давида Ильича, все время спрашивает, все время, и несмотря на такие тяжелые сейчас, вот, тяжелое состояние во всем мире, он абсолютно без паузы, без задержки благословил меня ехать. И мы, благодаря усилиям Русской Православной Церкви, преодолели какие-то сложные абсолютно. Вот вчера я целый день с утра прямо ехал. Целый день мне пришлось быть в пути. И поздно ночью приехал в Москву. И вот я сегодня здесь, слава Богу, за все. И это есть знак того, что наша любовь, наше братство, наша дружба, наше совместное житие, оно не рушится.
Мы благодарим вас, дорогой Владыка, за ваш подвиг, который согрел наши сердца в этой холодной Москве 2020 от Рождества Христова года. Дорогие мои, будьте здравы и храним Бога.
Меня зовут Ольга Владимировна Никифорова. Я являюсь заведующей отделом научно-просветительной работы музея имени Андрея Рублева и модератором вот таких теперь ежегодных конференций «Россия, Грузия, Христианский Восток. Духовные и культурные связи», посвященной памяти нашего организатора и первого директора музея Давида Ильича Арсенишвили.
Как интересно связан такой древнерусский, можно сказать, вот монастырь и музей древнерусского искусства почему-то с людьми из Грузии.
Наверное, это воля Божья, что так получилось. Дело в том, что наш первый директор Давид Ильич Арсенишвили, он был грузином по национальности. Поэтому наши чтения посвящены именно вот связи русской и грузинской культуры. И как раз памяти Давида Ильича Арсенишвили. Наш музей возник после войны в 1947 году. Последовал указ об учреждении музея. И то, что Давид Ильич стал директором музея в 1949 году, это все чудо, это все промысел Божий. Это было время, когда по-прежнему продолжалась антирелигиозная пропаганда. Икона как таковая никому не была не нужна, древнерусским искусством никто не занимался, как, собственно, и древнегрузинским искусством. И вот Давид Ильич Арсенишвили, ну, у него интересная судьба. Он ведь был основателем 4 музеев. 2 из этих музеев в Грузии в 1928 году он основал театральный музей. Это первое такое заведение на Кавказе. В 1929 году он устроил выставку, посвященную жизни и деятельности Александра Сергеевича Грибоедова, ставшую основой будущего литературного музея Грузии. И вот в 1949 году он был назначен нашим директором. И в течение 10 лет возглавлял музей, который носил имя Андрея Рублева. В 1959 году, вот в январе, он был снят за занимаемой должности. Но это уже другая такая грустная история, о которой я, может быть, еще и расскажу. Но мне бы хотелось сказать о нем самом, об этом удивительном человеке. Он спас от гибели бесчисленные шедевры грузинской и русской культуры. Он не был искусствоведом, но обладал настоящим чутьем к искусству и интересовался, как я уже говорила, древнерусским искусством тогда, в ту самую пору, когда оно меньше всего ценилось в нашей стране. Он был настоящим бессеребренником, жил в Москве без квартиры, без денег, муравейник спал на раскладушке, которую на ночь ставил в Спасском соборе в экспозиции музея. Имел только один, но всегда аккуратно выглаженный костюм. И при этом он абсолютно независим. Вот качество, увы, редкое в наше время. Вот с самым важным начальством он разговаривал как равный, никогда не просил, а требовал, так как служил не себе, а культуре, древнерусскому искусству.
Наверное, он был глубоко верующим человеком.
Нам известны вот такие факты из его биографии, когда знаем о его тесной связи с патриархом-католикосом Калистратом Цинцадзе, который причислен к лику святых Грузинской Православной Церкви. Это вот в 20-30-е годы, когда Давид Ильич Арсеньевич еще работал в Грузии, то он занимался созданием грузинского театра, но собирал не только памятники, связанные с грузинским театром, но собирал и памятники, вообще связанные с грузинской культурой. И вот он нашел одну заброшенную церковь, закрытую, и в ней огромное количество документов, книг, икон. И вот он и его маленькие племянники, дети помогали ему, об этом нам рассказала племянница Давида Ильича Арсенишвили, почившая Дадо Арсенишвили, она сама в этом участвовала, она помогала, и маленькие мальчики помогали эти книги переносить в Сионе, это место, где как раз была резиденция патриарха-католикоса Калистрата. Мне бы хотелось еще рассказать об одном таком очень важном, наверное, моменте его жизни. Это говорит о человеке, о нем как человеке абсолютно бесстрашном, который служил не только русской, но прежде всего, конечно, грузинской культуре. Дело в том, что ведь и в Грузии были безбожные времена, и власти были коммунисты, как и во всей стране. В 40-е годы, это конец 40-х годов, примерно в это время, он спас базилику Анчисхати, один из древнейших храмов Грузии. Вот как когда-то Петр Ильич Барановский, который сохранил наш музей, да, и как известны факты из его биографии, когда он сохранил храм Василия Блаженного. Вот точно так же Давид Ильич Арсенишвили, он ставил на ночь раскладушку в храме и говорил, что будете взрывать, взрывайте вместе со мной. И вы знаете, это действительно был, в общем-то, очень такой вот ответственный шаг. И в Грузии это было так же опасно, как и в России.
Он действительно был глубоко верующим человеком, потому что он готов был жизнь свою отдать за святыню.
Вы знаете, он был глубоко православным человеком, потому что ведь мы говорим, что мы православные, потому что мы правильно славим Бога. Можно славить правильно словом, да, а можно правильно славить делом. И вот если мы говорим о Давиде Ильиче Арсенишвили, то это действительно был человек, который правильно славил Бога своими поступками, своими делами. Ведь в 30-е годы среди грузинских таких вот искусствоведов, людей культуры, был такой Дмитрий Шеварднадзе, который был расстрелян в 37-м году, потому что он активно выступал против уничтожения храма Метохи. И ну, благодаря вот его такой активной позиции храм был сохранен, а он был в 37-м году расстрелян по приказу Берии. Так что Давид Ильич Арсенишвили прекрасно понимал, что его ждет. И вот, возможно, как считают некоторые, да, исследователи его творчества, потому что, знаете, когда он приехал в Москву, он о себе ничего не говорил. Возможно, потому что он и уехал-то в Москву, скрываясь от преследований властей. Это конец 40-х
годов. Но здесь тогда он был просто исповедником настоящим.
Он был исповедником, вы понимаете? Дело в том, что когда в 49-м году музей открыли, то здесь никакого помещения для музея не было. Здесь жили люди. Здесь стояли сараи, домишки. Храм занимал архив и фактически никакой коллекции не было. То есть он начинал музей с нуля. И несмотря на то, что был указ за подписью Сталина 1947 года, тем не менее, с момента 1949 года, когда он стал директором, и очень активно, знаете, до 1951 года просто стоял вопрос о том, что музей будет закрыт. И только вмешательство на самом высшем уровне, вот Михаил Суслов в ЦК разбирался вопрос о том, чтобы музей остался. И Давид Ильич Арсенишвили, который обладал даром убеждать людей, то есть люди становились его единомышленниками.
А это правда, что вот он входил в высокие кабинеты и говорил: «Я грузин, и я хочу, чтобы у вас сохранилось древнерусское искусство. А вот вы, русские, хотите?» Это правда?
Это правда. Вы знаете, вот Дмитрий Сергеевич Лихачёв называл его самым грузинским из грузин. Это действительно так. И он человек был абсолютно бесстрашен. Вы понимаете, у него было такое свойство. То есть он с людьми, властимущими, разговаривал на равных. Рыцарский нес свой долг. То есть вот он служил не себе, а древнерусскому искусству. И, конечно же, ему приходилось встречаться с людьми, такими бюрократами, косность вот эта вызывала просто негодование. И вот один из таких людей однажды задал вопрос Наталье Алексеевне Деминой. Наталья Алексеевна Демина, она уже с 50-го года стала помогать активно Давиду Ильичу Рассенишвили, фактически была первым научным сотрудником музея. И вот один из таких людей задал ей однажды вопрос: кто такой Давид Рассенишвили? Он что, искусствовед? На что Наталья Алексеевна ответила: а что, Павел Михайлович Третьяков, он что, был искусствоведом? Какое у него было образование? А он создал Третьяковскую галерею, а Давид Ильич создал музей Рублёва.
Достойный ответ.
Он был, конечно, человек удивительный. В общении с людьми, которые с его точки зрения были выше по знаниям, он был застенчивым и скромным. Он был чутк к чужому мнению, если оно исходило от людей-единомышленников, людей, которые горели идеей создания в центре Москвы на останках Андроникового монастыря Музея древнерусского искусства. И хотелось бы рассказать о его внешнем облике. Дело в том, что природа наделила его прекрасной внешностью. Он был высокий, худощавый блондин и очень похож на англичанина. Вот равнодушно пройти мимо него было просто невозможно. Его манера говорить завораживала. То он всегда был оживленный, немного приподнятый. Ну а когда речь заходила о древнерусском искусстве, то тут он мог говорить часами, проявляя понимание истинной ценности произведения этого искусства. И, конечно же, он был полон преклонения перед творческим гением Андрея Рублёва и древнерусским искусством в целом, и преисполнен сознание того, что он делает очень важное дело. Ну вот, к сожалению, нам очень мало известно о его жизни, какие-то подробности его биографии. Лишь сухие факты автобиографии, написанные им самим по требованию официальных властей. Нам известно, что его отец Илья Александрович Арсенишвили был родом из села Дабадзвели. Это недалеко от города Кибули, где и родился Давид Ильич в 1905 году. Вот, кстати, 12 декабря этого года будем праздновать 115 лет с его рождения, 16 ноября. Это день его памяти, то есть день его смерти, и мы празднуем 57 лет с момента ухода в вечность Давида Ильича Арсенишвили. Вот он умер 16 ноября 1963 года. Так вот, если говорить о его семье, да, отец его был государственным служащим, одно время занимал должность в Кутаиси, отличался, видимо, радикальными взглядами, сочувствовал революции 1905 года и после ее поражения был отстранен от должности. Мать Прескилы Эквтимовна Амнионидзе происходила из семьи бедного дьяка, который еще в молодости переехал в Кутаиси и вот поселился здесь, в этом городе, навсегда. По рассказам современников, мать Давида Ильича была женщиной светской, отличалась необыкновенной добротой, нравом теплым, ласковым, и близкие называли ее ангелом небесным, божественным существом.
Но все-таки существует священническая династия, да? Такая духовная династия, она у него, значит, была?
Да, да. Но вот, понимаете, к сожалению, вот книга так о нем и не написана. Вот, и до сих пор мы основные сведения черпаем из книги, написанной в 1980 году Нателла Захарьевна Вачнадзе, которая как раз написала книгу о Давиде Ильиче Арсенишвили. Она была издана в Тбилиси очень небольшим тиражом. И вот, собственно, даже сведения о его жизни, о его семье мы вот узнаем из этой книги. Знаете, семья была большая, в семье было 7 детей – 4 мальчика и 3 девочки, он был предпоследним ребенком, вот последний был Шата. А, кстати сказать, старший брат его, Алия Арсенишвили, он прославился как блестящий критик. Он был одним из представителей ордена грузинских символистов «Голубые роги». Собратья по перу называли его «Ума палата». Он окончил Кутаисскую гимназию, затем золотой медалью юридический факультет Московского университета, а по свидетельству академика Михаила Алпатова был в числе последних корреспондентов блока.
Ого.
Да, вот такой вот у него интересный был брат. Ну, кстати, и о нем тоже
очень мало известно. Семья, надо же.
Да, да. Семья просвещенная. Можно, конечно, немного рассказать о его жизни в Тбилиси. Еще раз я повторяю, он родился 12 декабря 1905 года. В 13 году поступил в Кутаисскую классическую гимназию. И в связи с переездами семьи в Гагру, Баку и Тбилиси он продолжил учиться в этих городах. В 21 году, когда Давиду исполнилось 16 лет, он поступил в индустриальный техникум в Тбилиси, который благополучно закончил в 23 году, получив специальность экономист. Но вот творческой душе Давида было тесно в рамках промышленного техникума. Видимо, поэтому, учась в техникуме, он параллельно работал на наркомпросе секретарем театрального отдела и сотрудничал в газете «Трибуна».
Вот интерес, да, к театру?
поэт Рюрик Ивлев, с которым он был очень тесно связан, он рассказывал, что с детства мечтой Давида было поступить в одну из студий художественного театра. И однажды, воспользуясь поездкой в Москву одной его знакомой, знакомой родителей, он умолил ее взять с собой. И при этом он уверил, что отец согласовал с родителями. Но на самом деле он ничего ни с кем не согласовывал, а ночью, свив из простыней канат, он спустился с 4-го этажа, так как квартира была заперта на ключ, и как был установлен, пришел в назначенное время, на вокзал уехал в Баку, а потом в Москву.
Романтик, да, и авантюрист.
Да, в какой-то степени, да. Так что вот человек такой был, во всяком случае, очень решительный. И вот в Москве его душой завладел театр. Он сначала закончил драматическую студию под руководством актрисы МХАТ Марии Роксаковой. Позднее, но это уже в 30-е годы, студию, которую руководил Константин Сергеевич Станиславский. Но режиссером он не стал, а большую часть своей жизни посвятил музейному делу. И вот, как я уже говорила, в 1928 году он создал в Тбилиси первый на Кавказе театральный музей.
Грузинский Бахрушин.
Это грузинский Бахрушин. Кстати, с Бахрушином они были дружны.
Правда?
Да. Еще в 27-м году Государственная академия художественных наук в секции истории театра, председателем которой был Бахрушин, Давид Ильич прочел доклад и подготовил замечательную выставку, которая потом и превратилась в Государственный театральный музей Грузинской ССР. И, ну, что интересно, вы знаете, с самого момента учреждения до 1934 года музей театральный не имел постоянного места. Наконец, в январе 1934 года театральный музей передали армянскую церковь на Рошен. Церковь была закрыта в 1931 году и превращена в книгохранилище. Помещение не отапливалось, стекла храма были разбиты, стены церкви были украшены фресками, что полностью исключало, во всяком случае для Давида Ильича, их использование для театрального музея, то есть расположение шкафов, стеллажей, ну, все, что необходимо, да, для музея. А уничтожить росписи Давид Ильич считал кощунством. И вот в результате весь музейный материал складывался на полу. Катастрофически не хватало средств. Весь коллектив музея состоял из директора, его заместителя, уборщицы и сторожа. И вот именно в этот период, 1934-1935 год, Давид Ильич активно как раз сотрудничает с патриархом-католикосом Грузинской церкви Калистратом. 1927 года он начал заниматься сформированием коллекции. И когда, в принципе, уже все было готово, когда уже можно было приступать к экспонированию, в 1935 году последовал указ об освобождении вот занимаемой должности. То есть его отлучили от детища, создание развития которого он отдал без малого 10 лет. Такая же история повторится затем и у нас.
Вот такой наш крест.
Вот такой у него крест, вы представляете? Потому что 10 лет он возглавлял наш музей Андрея Рублева. И когда уже все было готово к открытию, дело в том, что 1960 год ЮНЕСКО объявила память Андрея Рублева. И именно на 21 сентября, вот, кстати, тоже промысел Божий, для День Пресвятой Богородицы, все не случайно в нашей жизни, было намечено открытие музея. А наш музей, ведь он принадлежал в то время Главному управлению по делам архитектуры при Совете министров РСФСР. А территории принадлежала Моссовету. И Моссовет должен был выселить отсюда людей, для того, чтобы можно было нормально создавать на территории бывшего Спаса Андроникова монастыря музей. И вот эти организации, они, интересы у них были разные. И надо было открывать музей, а все не готово. В нашем архиве хранятся сотни писем, исписанные почерком Давида Ильича Арсенишвили. То есть не кого-то другого, а именно Арсенишвили. Он писал в разные организации, просил, убеждал, чтобы необходимо открыть музей, что нужно выселить отсюда людей, что нужно в конце концов, ну, были какие-то нормальные условия для работы. Но ничего не вышло, и бюрократы, как всегда, да, в большинстве оказываются, к сожалению, ничего лучшего не придумали, как в январе 59-го года, воспользовавшись его болезнью, его сняли с работы, и музей открывали уже другие люди. Сохранилась фотография и хроника этого времени, когда 21 сентября на ступеньках Спасского собора говорят торжественные речи, а Давид Ильич стоит на самой нижней ступеньке на земле, вот погруженный в самого себя, потому что, ну, действительно для него это была трагедия. А также вот повторяется история.
Для него это был день прощания с музеем.
День прощания с музеем, да.
А как все-таки его назначили директором? Почему, откуда это все пришло?
К сожалению, это тайна. Мы абсолютно не знаем. Вот мы то можем только предположить, что в конце 40-х годов, вот в связи с этими обстоятельствами спасения Анчисхати, ему пришлось скрываться, потому что, конечно же, власти не могли ему этого простить, что вот он так не послушался властей. Тем более, как я уже говорила, примеры были неутешительные. И, возможно, друзья, его грузинские друзья, некоторые считают, что это Михаил Чаурелли, это любимый режиссер Сталина. Может быть, он посодействовал тому, чтобы здесь, в Москве, он получил такую должность. И действительно, в 49-м году он становится директором нашего музея.
Кто были его ближайшие сотрудники? Или он был тогда еще совсем один?
Он был сначала один, но в 50-м году приходит Наталья Алексеевна Демина. Она приходит из Третьяковской галереи, в общем-то, была уже известным искусствоведом, и она всю свою жизнь посвятила и Давиду Ильичу, и древнерусскому искусству. А в 51-м году приходит третья сотрудница Ирина Александровна Иванова, тогда еще совсем молодая студентка, выпускница МГУ, факультета искусствоведения. И вот, собственно, втроем они этот музей и фактически создавали.
А как можно вот так на пустом месте создать? Тем более, что здесь помещения все были заняты. Вот как это все происходило, известно? Есть какие-то воспоминания тех современников, самовидцев этих дней?
Ой, все было очень сложно. Но за вот эти 10 лет, да, что Давид Ильич возглавлял музей, было сделано очень много. Вот в первые же дни своего пребывания в музее Давид Ильич заказывает во Владимире и привозит в Москву гипсовые слепки с рельефов XII века, в частности, Дмитровского собора и церкви Покрова на Нерли. И он привлекает к работе художника-копииста Николая Владимировича Гусева, который делает копии знаменитых произведений древнерусской монументальной живописи. И прежде всего Успенского собора во Владимире. Параллельно с копированием собирается материал для передвижных фотовыставок. Вот выставка «Андрей Рублев и мастера древнерусского искусства», устроенная в феврале 1954 года Московским союзом советских художников и музеем имени Андрея Рублева. Вот эта выставка «Андрей Рублев и мастера древнерусского искусства» имела тогда колоссальный успех. Это была фотовыставка. И в музее была, кстати сказать, была особенно к тому времени уже богатая библиотека. Вот уже в августе 1953 года она включала 480 томов, не считая периодических изданий Академии наук, а также богатое собрание архивных материалов. Музей начинает давать консультации, справки, рецензии, проводит экспертизы, оказывает помощь периферийным музеям. А вот с 1953 года сотрудники музея начинают работу по выявлению и спасению памятников древнерусской культуры, которые погибали в недействующих церквях или оставались под спудом в краеведческих музеях, таких известных древнерусских городов, как Владимир, Ярославль, Суздаль, Ростов.
Но ведь для этого нужны были еще сотрудники. Вряд ли три человека
вот
могли
три,
это
вот
сделать.
Вы представляете,
ну, это просто чудо какое-то.
Это чудо, да. Дело
только
в том, что
с Божьей помощью.
С Божьей помощью. Вот дело в том, что, конечно же, очень помогал Давиду Ильичу Наталья Алексеевна Демина. В 1953-54 годах Наталья Алексеевна было проведено обследование фондов периферийных музеев. Ею были составлены списки с тысячами наименований памятников древнерусской иконописи.
То есть она везде ездила, да?
Она везде
составляла эти списки.
Да, она составляла списки. И вот надо сказать, что в периферийных музеях, ведь это же время антирелигиозной пропаганды. И, конечно, в краеведческих музеях эти бы шедевры древнерусской культуры, они бы никогда не выставились. Как они хранились? Вот, например, в Дмитровском краеведческом музее шедевров XVI века были сколочены перекрытия для антресолей. А в Суздале огромные иконы из соборного иконостаса Спасо-Преображенского собора, вот сейчас они у нас экспонируются в музее, эти огромные иконы, они использовались как стенды для фотографий передовиков производства.
И это вот, ведь святыня.
Конечно, это святыня. И тем не менее, вот сотрудники рассказывают, приезжают они в село, видят кормушку, из которой животные там едят свою еду, или видят сарай, собранный из икон ликами наружу. Вот такие больные, покалеченные иконы привозили сюда, в монастырь. Здесь уже Давид Ильич привлекал реставраторов. Она, кстати, проходит в музее, к сожалению, сейчас в связи с пандемией закрыта. А у нас замечательная выставка, посвященная 70-летию реставрационной мастерской.
«Окно в прошлое».
«Окно в прошлое».
Вот у нас был репортаж на эту тему.
Да, и вот этих реставраторов он привлекает для того, чтобы они в такое свободное от работы время помогали реставрировать и эти иконы.
Но наверняка хозяева вот этих сараев из приколоченных иконных досок сопротивлялись, потому что для них сарай-то важнее.
Ну, вы знаете, что по-разному было. Дело в том, что сегодня митрополит Дионисий, который принимал участие в панихиде по Давиду Ильичу Арсенишвили, он сказал, что были разные случаи. Мы, конечно, называем такие негативные, очевидные, их действительно было очень много. Но были случаи, он сам как бы свидетель этого, что многие храмы просто-напросто полностью закрывались. Вот представитель колхоза забирал ключи и говорил, что если хоть кто-нибудь разобьет стекло, ну, будет, соответственно, последствия. И впоследствии эти храмы, вот когда после войны стали открываться храмы, то нужно было просто стереть пыль, и можно было заходить и служить. И очень сильно храмы пострадали, кстати, как хрущевские времена. В частности, вот у нас, ведь когда в 1960 году был открыт музей для посетителей, у нас же находился замечательный храм, до сих пор не сохранившийся, 19 веком, архитектор Быковский. Церковь Евграфа Мученика. Кстати сказать, единственная церковь посвящения мученику Евграфу в Москве. И вот она была снесена. Хотя внутреннее убранство этой церкви строилось она на средства купцов Молчановых. Евграф Молчанов был похоронен, супруга его вдова давала деньги на строительство этого храма и усыпальницы. Так что, вот видите, было полностью убранство сохранено, а в 50-е годы, 59-60-е год церковь была снесена. Так это уже хрущевские времена. Но мне бы еще, знаете, хотелось сказать о вот таком подвижническом характере работы и Давида Ильича Арсенишвили, и Натальи Алексеевны Деминой. Вот сохранилось письмо от Давида Ильича Арсенишвили Наталье Алексеевне Деминой, написанное, видимо, в доме колхозника в городе Кириллове Вологодской области в 1954 году. Я вот цитирую. «Кажется, я не зря забрался в эту вологодскую глушь. С находками не расстаюсь. Соседи спят, лампочка тусклая. Прислоню иконы к рукомойнику и смотрю. Доски темные, не раскрытые, но свет от них чувствуется. Оторваться от них трудно. А может быть, это Дионисий, дорогая Наталья Алексеевна?» То есть, вот видите, вот в таком доме колхозника, где люди спят, много людей, а он вот прислонит икону к рукомойнику и любуется, то есть он чувствовал вот красоту этого удивительного искусства древней иконы. Красоту
и тайну этих икон, от которых невозможно оторваться.
Да, потому что свет от них чувствуется. Конечно, это такая грустная история, да, в связи с тем, что когда в январе 1959 года Давид Ильич Арсенишвили был снят с должности директора.
А какие-то объяснения этому были?
Вы понимаете, я вот уже говорила, что руководили Давидом Ильичем люди абсолютно равнодушные. В 1960 году нужно было открыть музей. А музей не был готов к открытию. И не потому, что Давид Ильич плохо работал, или плохо работали первые сотрудники. Просто собор принадлежал одной организации, территория монастыря принадлежала другой организации, нужно было выселять людей, нужно было убирать отсюда эти сараи, нужно было готовить и собор, и территорию для открытия. А решить это было невозможно, не потому что Давид Ильич Арсенишвили плохо работал. Ну и вот чиновники ничего лучшего не нашли, как воспользовавшись его болезнью, а он уже болел астмой, снять его с работы.
То есть им надо было самим отчитаться, почему еще не очень-то готов музей, да? А для этого нашли стрелочника, настоящего подвижника.
Да, вот Наталья Захаровна Вашнадзе, автор книги о Давиде Ильиче Арсенишвили, она вот написала, знаете, такую вот боль, вот крик души, что он мучился, работал, писал, сообщал, возбуждал дела, действовал, творил чудеса, надаровал здоровье, вкладывал все свои силы не только на нужное дело, но и на ненужную работу, и жил почти в нечеловеческих условиях. А вот то, что его сняли, вот Наталья Захаровна Вашнадзе говорит, что поступок, прямо скажем, бесчестный.
Просто беспощадный.
И бесчестный, беспощадный. Дело в том, что, смотрите, ему было всего лишь 53 года. У него не было жилья по-прежнему. То есть квартиры у него в Москве не было. У него не было средств существования. Как я вам рассказывала, он жил в Спасском соборе, на ночь стоял раскладушку, а утром забирал ее, потому что в соборе была уже экспозиция. И у него не было жилья, не было средств к существованию. Он был болен, в конце концов. Ему было всего лишь 53 года, и никакой пенсии он еще не смог заработать. Несмотря на это, у людей поднялась рука, чтобы уволить человека, который мог работать и хотел работать. И, наверное, мне бы еще вот что хотелось сказать об этом удивительном человеке, помимо создания музея имени Андрея Рублева, что, живя в Москве, он не называл свою родину Грузию. дорогой ему сердцу грузинский народ. Дело в том, что параллельно с основной работой в музее имени Андрея Рублева Давид Ильич в общественном порядке выдвинул вопрос об организации в Донском монастыре, на месте, где находилась усыпальница грузинского царя Арчила и членов его семьи, а также царевичей и князей грузинских, представителей других грузинских родов, и лиц грузинского и греческого духовенства, вот такой, а там около 60 захоронений, представьте себе, в Сретенской церкви Донского монастыря. И вот он организовал выставку русско-грузинских дружественных взаимоотношений. Такая выставка в 1954 году была открыта под названием «Грузинская колония в Москве в 17-18 веках».
Да.
Да, и вот в 50-е годы, живя в Москве, он в свой отпуск в 54-55 году, он ездил в Астрахань, потому что в Астраханском Кремле, в Успенском соборе находились захоронения таких поборников дружбы России и Грузии, Вахтанга VI, законодателя, и Теймураза II. Они были погребены в соборе, там находился военный гарнизон, и он тоже приложил огромные усилия для того, чтобы вскрыли эти захоронения. Впоследствии выяснилось, что захоронения Теймураза II были обнаружены нетленные мощи. То есть он приложил огромные усилия для того, чтобы к этому месту было привлечено внимание, и через 5 лет последовал указ о превращении Успенского собора и Кремля в музей-заповедник. Так что можно сказать, что он стоял в основании 4 очагов русской культуры, русско-грузинской культуры, да, и, как я уже говорила, музей театральный в Тбилиси. Это выставка памяти к 100-летию Александра Сергеевича Грибоедова, который превратился в литературный музей, наш музей имени Андрея Рублева и музей-заповедник Астраханский Кремль. И он в 50-е годы работал над публикацией документов русско-грузинских взаимоотношений с 11 по 19 век. Вот надеялся, что будет даже секция в Академии наук, посвященная грузинской культуре. Много очень можно рассказывать об этом удивительном человеке. Мне бы хотелось, может быть, даже закончить нашу беседу именно о Давиде Ильиче Арсенишвили, прочитать вам стихотворение его друга, поэта Рюрика Ивнева, которое он написал в 1971 году. Они были очень дружны, и вот именно Рюрик Ивнев поддерживал его вот в эти тяжелые для него 50-е годы. «Нет, лучше б я не ворошил почти столетнего архива и не смущал покой души, отвыкшей от крутых обрывов. Читаю я твои слова по растекающимся буквам, и тяжелеет голова, и трудно свыкнуться с разлукой. Но прошлое из тьмы времен, как луч рассвета выплывает. И вот ты снова возвращен, и речь твоя звучит живая. Ты видишь всех своих друзей, и все мы торжествуем снова. Тобою созданный музей «Россия воскресил Рублева».
Спасибо, Господи. Дорогая Ольга Владимировна, чудесный человек, ученый, подвижник, истинно православный человек, Давид Ильич Арсенишвили, вечная тебе память.
Может быть, еще буквально в заключение несколько слов сказать о нашей конференции. Дело в том, что в 2013 году мы решили почтить память Давида Ильича, исполнилось 50 лет его кончины, и провести вот такие небольшие научные чтения «Россия и Грузия. Опыт единения духовных традиций». И вот эта конференция, она меняла в течение многих лет свое название. Однажды она была посвящена тысячелетию связи между Россией и Афоном, и вере Афон России. И вот сейчас уже несколько лет подряд мы расширили несколько рамки нашей конференции, и она получила название «Россия и Грузия. Христианский Восток. Духовные и культурные связи». И конференция наша несколько необычная. Дело в том, что она всегда проходит 2 дня. Вот в этом году в связи с пандемией мы вынуждены провести ее одним днем и полностью онлайн. А так она проходит у нас 2 дня. Первый день посвящен истории духовных, культурных связей России и Грузии, христианского Востока. Второй день полностью искусствоведческий. А вот первый день, часть докладов, мы тоже постараемся почтить память Давида Ильича Арсенишвили, и доклады посвящены не только самому Давиду Ильичу, но и тем людям, которые создавали этот музей. Вот именно в эти первые годы, там, 60-е, а потом уже в 70-е годы. И вот в этом году у нас должен был быть доклад очень интересный о удивительном реставраторе, вот, почившей летом этого года Кире Георгиевне Тихомировой. Вот уже не первый доклад посвящен Валерию Николаевичу Сергееву. Вот его вдова Елена Владимировна Ким будет завтра в Зуме рассказывать, как Сергеев собирал коллекцию нашего музея в 70-е годы, способствовал созданию коллекции. Не один год наша сотрудница Татьяна Жукова рассказывает о Сергее Сергеевиче Чуракове, реставраторе, который тоже спас бесчисленные шедевры древнерусской культуры, и прежде всего фресковый иконостас, который сейчас украшает нашу экспозицию из Благовещенской церкви Юрия Повольского. Такая необычная у нас конференция. И за эти вот 8 лет нам удалось сплотить вокруг нашей конференции известных ученых, исследователей древнерусской культуры, философии, истории. Такими постоянными членами нашей конференции стали Ингена Сергеевна Смирнова, наш Геннадий Викторович Попов, который сейчас занимает должность заместителя директора по науке, Евелина Константиновна Гусева, вдова Николая Владимировича Гусева, Адольф Николаевич Овчинников, Мария Сергеевна Трубачева и многие-многие другие, Илья Михайловна Евсеева, то есть многие-многие исследователи из старшего поколения, и мы рады, что и молодежь принимает участие, в частности, Мария Лидова, Яковлева, Мария Яковлева, но можно перечислять огромное количество людей молодых и людей заслуженных, которые поддерживают нашу конференцию, и действительно, мы этому очень рады.
Дорогие радиослушатели, вам был представлен репортаж журналиста Елены Смирновой от 16 ноября 2020 года, который она записала в Спасском соборе Андроникова монастыря во время панихиды по преснопамятному директору музея имени Андрея Рублева Давиду Ильичу Арсенишвили. О Давиде Ильиче рассказала заведующая научно-просветительским отделом музея имени Андрея Рублева Ольга Владимировна Никифорова. Вы прослушали передачу из цикла «Время и вечность. Шедевры музея имени Андрея Рублева».